Приветствую всех. Давайте откроем для сегодняшнего назидания вторую книгу Царств, 12 главу. Я сегодня, может быть, даже буду больше читать, чем рассуждать, потому что хочется вспомнить не просто историю, да, наверное, даже целую биографию одного известного библейского героя. Вот, и, собственно, сам библейский текст уже сам по себе будет много чего нам говорить, без каких-то особых толкований. Итак, вторая книга Царств, 12 глава. Я прочитаю отрывок с 1 стиха. Вторая Царств, 12 глава, с 1 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян». Ну, до сего места. Вспоминаем эту историю, история известная, история, которой, в общем-то, все не исчерпывается, да, потому что это только начало событий. И вот давайте порассуждаем вот над чем. Собственно, что делает Давид? Вот немножко восстановим некоторые подробности. Давид действительно обрел все то, о чем здесь Господь через Нафана напоминает ему. Да? То есть Давид получил власть, в общем-то, небывалую доселе в Израиле. Да? То есть даже Саул не имел того, что имел Давид. И только потому, что Бог действительно его благословил. Благословил с самого начала. Бог очень благоволил к Давиду. И мы знаем, что у Давида были очень тесные отношения с Богом. Вот здесь, о чем бы ни шла речь, все-таки давайте вспомним, Давид очень благословенный человек. С самого начала, еще до своего воцарения, да, будучи обычным пастухом, будучи младшим сыном, он уже знал, кто такой Господь. Причем знал не в теории, да, он не просто Библию там знал, да, о Боге что-то. Он знал самого Бога, у него были с ним свое общение. Он видел, как Бог действует в его жизни, да? То есть вот если сейчас восстанавливать какие-то подробности, собственно, очень много чего такого, о чем вот нам, современным христианам, наверное, можно было бы только мечтать. Настолько тесные отношения, настолько полное взаимопонимание было у Давида, что, собственно, его воцарение было, ну, даже не особым благословением, а некой закономерностью, что ли, да? Ну, а что еще может получить такой человек в награду? Ну, царство Израиля – это как минимум. Вот, поэтому, собственно, в этом, может быть, и не было ничего удивительного. Действительно, Давид получил то, что он имел, да, то, что даже здесь кратенько перечислено, он получил вполне заслуженно. И вот происходит нечто. Давид, ну, трудно расценивать его состояние. То ли он как-то духовно расслабился, да, уже начал почивать на лаврах. А, собственно, ведь духовная жизнь – это постоянная война. Потому что враг, твой грех, он не дремлет никогда. никогда не спит, никогда не расслабляется. То есть он всегда готов сработать, как только ты ослабишь. Ослабишь контроль над ним, ослабишь свои отношения с Богом. Когда тебя некому будет защитить, вот в тот самый момент он сразу же вернет свои оставленные позиции. Вряд ли Давид об этом не знал. Знал, обязан был знать. Слишком многое он знал, слишком тесны эти отношения с Богом, чтобы он не был в курсе этих элементарных вещей. Но вот это царство, нега, богатство, да, определенный как бы вот уровень такой вседозволенности, это власть, то есть весьма сильные искушения, наверное, где-то расслабили. И вот, увидев очередную красивую женщину, да, сыграла мужское начало, и вот Давид как бы не воспротивился вот этому внутреннему «я хочу вот это», да, потому что у меня есть много чего, я владею всем, почему бы не этим тоже. Да? Ну уж, опять же, непонятно, какие были мысли у Давида, но, скорее всего, что-то в этом роде. И вот Давид, собственно, делает все для того, чтобы получить желаемое, получить женщину, которая ему понравилась. Давид человек умный, ну, вообще политические лидеры дураками не бывают, в принципе, то есть, как правило, это люди умные. И Давид отдает себе отчет, что для того, чтобы получить то, что он восхотел, есть ряд препятствий. И обратите внимание, Давид очень грамотно, используя свою власть, свой вот этот вот властный ресурс, да, он очень грамотно решает все вот эти препятствия, которые он совершенно четко видит. Более того, Давид прекрасно понимает, что одна из сильнейших его сторон – это его репутация в глазах народа, репутация как пророка, да, как святого человека, как человека, близкого к Богу, он не может себе позволить совершить грех откровенно, просто вот прийти и сделать, что хочешь. Да? То есть его репутация моментально рухнет. То есть все сразу поймут, да, у этого человека, конечно, власть, но этот человек такой же, как все остальные, если не хуже. Давид это прекрасно понимает, отдает себе в этом отчет, и поэтому действует весьма хитро. И очень грамотно, я бы сказал, да? Ну, вот опять же здесь все описано. То есть, понимая, что женщина, которая понравилась ему, Версавия, она замужем, соответственно, муж – это одно из вот таких вот серьезных препятствий, мужа надо как-то устранить, но как-то так, чтобы все казалось, все хорошо и правильно, да? То есть, не поступиться законом, да? Ни духовным, ни юридическим, то есть, чтобы на нем не было никакой вины. И, соответственно, используя свою власть, Давид отправляет Урию, да, то есть мужа Версавии на войну, дает определенный указ, и Урия погибает. Ну, погибнуть на войне, в общем, несложно, главное поставить человека в нужное место, да, во время боя, и, собственно, погибнуть на войне уже дело техники. Собственно, это и происходит. Здесь не было ничего сложного в техническом плане. Урия погибает, Версавия свободна, играется свадьба, все правильно. Интересно то, что, скорее всего, вот читая, собственно, контекст истории, напрашивается вывод, что, видимо, никто действительно и не понимал, что произошло. То есть все как бы казалось очень естественно, но дали приказ Урии, как действительно, видимо, грамотному, достойному военачальнику возглавить очередную атаку, а атака – это то мероприятие военное, в котором вообще очень многие погибают, да, поэтому его гибель не казалась странной. То есть, в общем-то, в глазах людей, в глазах его подчиненных, да, в глазах его подданных ничего не произошло. В глазах Версавии тоже ничего не произошло. Ну, поехал муж на войну, погиб, такое бывает. То есть, в принципе, в глазах людей Давид был не виноват. С человеческой точки зрения он поступил абсолютно безупречно. Но не в глазах Бога, как мы видим, да, то есть Бог оценивает нас не по поступкам, Бог оценивает нас по внутреннему содержанию, по нашим мотивам, по нашим мыслям, по нашим намерениям и так далее, и так далее. Вот именно это наше содержание и является для Бога тем материалом, согласно которому Он делает выводы о нас, о нашем подлинном состоянии, о наших подлинных делах. И, в общем-то, на примере Писания мы хорошо знаем, для того, чтобы согрешить, не обязательно что-то делать. Да, то есть достаточно неправильное состояние, и грех уже будет на заметке. Уже грех будет совершен. Собственно, это и происходит. И вот Нафан наглядно Давиду показывает. Обратите внимание, ни Бог, ни, собственно, Нафан, да, который передает его слова, Давиду ничего не доказывают. Они не представляют перед ним какую-то доказательную базу, да, а вот ты помнишь, а вот знаешь, вот ты сделал то-то, то-то, то-то. Это не суд. Это пока не суд. Бог просто ставит Давида в известность. Ты сделал это. И, собственно, Давид перед выбором. Или он скажет, да нет, не было этого, а вы докажите. Ну, хотя доказывать что-либо Богу бесполезно, да. Давид опять же отдает себе отчет. Да, он это сделал. Насколько Давид осознавал свой поступок в момент его совершения? Трудно сказать. Трудно сказать, очень целенаправленно и очень грамотно он действовал. Очень осознанно он совершал этот грех. Точно так же сейчас он осознает, что да, он его совершил, это преступление, это убийство. Кстати, обратите внимание на такой нюанс. Ведь Давид никого не убивал, да? Очевидный момент. Убил его какой-то аммонитский воин, судя по всему. Он нанес этот смертельный удар. Но обратите внимание, об этом воине мы не знаем ничего. И убийцей мы видим Давида. Он это сделал, хотя формально ничего не делал. Он не виноват с точки зрения закона. В глазах Бога он виноват. И он первый и главный виновен. И, собственно, за это как раз его ожидает наказание. Интересный, вот сразу же можно, наверное, сделать вывод. Даже такой Давид, даже такой человек, как Давид, который настолько опытен в отношениях с Богом, который настолько близко и хорошо знает Бога, который имеет совершенно потрясающий, уникальный опыт общения с Ним, даже такой человек не застрахован от того, чтобы совершить подобные грехи, причем не в состоянии аффекта, а совершенно в нормальном состоянии, очень хорошо понимая и продумывая, что ты делаешь в этот момент. Что спасает Давида? Давида спасает то, что он умеет признаваться в своих грехах, он умеет каяться. И вот после вот этого эпизода, когда к Давиду приходит Нафан, когда буквально тыкает его носом в то, что он сделал, наглядно показывая, да, то есть буквально вот рисуя ему картинку в этой интересной аналогии с овечкой, Давид сразу же понимает, о чем идет речь. И он не пытается оправдаться, он не ищет себе оправдания, он приносит покаяние. И вот, собственно, наверное, его молитва покаяния – это один из ярчайших примеров подобной молитвы, именно покаянной молитвы. Давайте откроем 50-й псалом, потому что, собственно, он как раз и является вот этой самой молитвой, которую Давид произносит вот после Божьего обличения. 50-й псалом. Итак, как молится Давид вот после вот этого обличения? Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукаво пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои вознесят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я бы дал ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Итак, вот эта молитва, которую произносит Давид после Нафанова обличения. Давайте обратим внимание на такой интересный нюанс. Ну, во-первых, насколько удивительно по-христиански звучит этот текст. Это не текст Ветхого Завета, да, где согрешил, жертву принеси, да, от тебя больше ничего не требуется. Вот есть расписание жертв за те или иные грехи, жертву принес, все, иди себе дальше до следующего греха. Обратите внимание, что Давид попадает совершенно в другую ситуацию. Вот в концовке этой молитвы он говорит: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее». Давайте так, а что должен был делать человек Ветхого Завета, который по закону за свой грех обязан принести жертву, но при этом этой жертвы Бог не принимает? Что в Ветхом Завете человек должен был тогда делать? А ничего. Подобные варианты Ветхим Заветом не предусматривались вообще. То есть там схема простая: согрешил, положенную жертву принеси. Принес, все, грех тебе прощен, до свидания. Подобный вариант развития событий Ветхим Заветом не предусматривается вообще. Нет такого, да? Что делать, если Бог жертву положенную не принял? В общем-то, согласно Ветхому Завету, это означало только одно. Ты конченый человек, Бог тебя не прощает. И у тебя нет других средств для того, чтобы Он тебя простил. Потому что по закону тебе прощения нет, ничего за свой грех ты возместить не в силах. Нет у тебя того, чтобы покрыло цену твоего греха. И вот попав в эту ситуацию, возможно, может быть, Давид был вообще единственным человеком Ветхого Завета, который попал в подобную ситуацию и вышел из этой ситуации. Так вот, попав в эту ситуацию, говорит: «Господи, ты жертву не принял, ну тогда прости меня. Прости, потому что я сокрушаюсь. И делай со мной, чего хочешь, потому что для меня все равно самое главное – это Твое Слово». И Давид получает это прощение. Почему? Не почему. Согласно Ветхому Завету, не почему. Да? Он получает это прощение просто потому, что Бог его простил. И согласитесь, это не отношение Ветхого Завета, это новозаветное отношение. Как будто жертва Христа уже принесена. И вот Давид, да, вот в этой своей тесноте общения с Богом, несмотря на свое ужасное состояние, на свои кошмарные грехи, он настолько ясно осознает это, он настолько умеет пользоваться этим, что последствия его грехов проходят. Не бесследно. Бог его жестоко наказывает за каждый его грех, а их было немало. И тем не менее, все равно Давид не теряет своего благословения. Вот это, наверное, самый потрясающий урок вообще из всей биографии Давида. Что происходит потом? Ну, потом, собственно, происходит то, о чем я сейчас упомянул. Бог, с одной стороны, прощает Давида, да, то есть он его не уничтожает, хотя, собственно, именно такая развязка Давида ждала, да, в подобной ситуации. Бог не уничтожает Давида, ничего у него, собственно, не отнимает из ранее данного. Единственное только, он его наказывает смертью сына, которого, собственно, рождает Версавия, да, то есть дитя, которое было рождено во грехе. Вот это дитя умирает, и это было наказанием. Ну, собственно, давайте вернемся ко второму царству, 12 глава, с 15 стиха я прочитаю дальше. Второе царство, 12 глава, с 15 стиха. «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии, Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, ему уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб. И сказал Давид, «Доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. Итак, собственно, интересная развязка вот данного события. Да? Бог жестоко наказывает Давида, наказывает правильно, за дело. Грех совершен, последствия греха никто не отменяет. Бог снимает лишь ту вину Давида, которая уничтожит его. Да, то есть в этом действует благодать. Во всем остальном Давид получает примерный урок. Он видит погибшее дитя, да, дитя любви, пусть греховный, но это была любовь к Версавии. И он видит, что за него умирает вот этот его ребенок. То есть он понимает, что Бог взял эту жизнь, а не его. Он понимает цену теперь совершенного им греха. Но при этом идет прощение, да, и Бог как бы заменяет одного забранного им ребенка другим, Соломоном. И мы знаем, что Соломон продолжит дело Давида, сделает многое из того, что, собственно, собирался и не успел Давид. То есть это действительно будет продолжением благословения. И вот знаете, чтобы вот еще вспомнить некоторые интересные моменты из истории Давида, давайте обратим внимание на такой момент. Ведь, собственно, эта история – это один из эпизодов биографии Давида. Да? Один из его совершенных, всего лишь один из совершенных им грехов. Сколько грешил Давид? Ну, даже из описанного, да, то есть из всего того, что дошло до нас, он грешил чуть ли не постоянно. И грехи были достаточно страшные. Давайте вспомним. Буквально в этой же главе, после полученного прощения за грех с Версавией и убийство Урии, он штурмом берет очередной город и кладет под молотилки и пилы всех жителей этого города. Он проливает кровь, делает это весьма жестоко. Дальше, буквально в следующей главе, происходит конфликт между его сыновьями из-за его дочери Фамарии. Да, которую изнасиловал ее сводный брат, начинается конфликт с кровавыми развязками. Во-первых, умирает его сын Амнон, который был виновником, да, всего произошедшего. Позже против него восстает сын Авесалом и тоже погибает. Давид теряет своих детей, да, как наказание, потому что если что-то подобное происходит с его детьми, то есть среди его детей, ну, понятно, что виновен в первую очередь он. Он их так воспитал. Из-за него они вот вели себя таким или иным, тем или иным образом. Потом, позже еще, да, Давид перепишет население. При этом это в глазах Бога будет опять же грехом, да, и Давид опять будет расплачиваться за свой очередной грех. В итоге получится, все придет к тому, что когда Давид захочет построить храм, Бог ему не позволит этого сделать. То есть, сколько живет Давид, он грешит. Грех блуда и грех убийства, ну, наверное, самые любимые грехи Давида, которыми он грешит постоянно. Великий грешник, и он же великий святой. Парадокс. мы, как правило, отделяем эти понятия, да? Человек может быть либо тем, либо другим. И вот Давид не вписывается в наше стереотипное понимание. Он и тот, и тот. И, скорее всего, как раз он святой именно потому, что он грешник. Он очень хорошо умеет осознавать свой грех. Он ничего не может сделать со своим грехом в принципе, но он очень хорошо умеет осознавать свой грех, и он очень хорошо знает, как правильно с этим грехом поступать. Вот, собственно, 50-й псалом – это, наверное, как раз вот тот пример, который дает нам понимание, что Давид делает каждый раз. И почему в итоге он действительно является одним из библейских примеров, примеров для подражания. Хотя, казалось бы, такой человек, который грешит всю свою жизнь на протяжении всей своей жизни, он остается для нас примером. Потому что помимо названных грехов, давайте вспомним, а что же Давид имел от Бога? Ну, помимо уже названного, да, то, что он получил ранее, царство, наследие Саула и так далее, что в итоге оставил после себя Давид? Чем закончилось его царство и его жизнь? Он оставил процветающее царство. Его царствование было одним из самых славных в истории Израиля. Он передал это наследие Соломону, одно из могущественных царств Ближнего Востока того периода. Что еще? Мы знаем Давида как одного из величайших пророков. Обратите внимание, что в Израиле параллельно с каждым царем несет служение пророк. Да? Вот в эпоху Саула был пророк Самуил, например. Да? В эпоху других царей всегда был какой-то пророк. То есть царствование, да, кого-либо и пророческое служение, они как бы шли параллельно. Да? Был царь и был соответствующий пророк, который как бы вот следил, скажем так, за царем. И что интересно, как правило, деятельность пророков описана куда более подробно, чем деятельность царей, при которых они несли свое служение. Почему? Потому что эти люди в духовном смысле более важные. Внимательно посмотрите, например, на всю биографию Давида от начала и до конца. И вы увидите, что с Давидом все наоборот. При нем как раз вот этот пророк Нафан, он фигурирует три раза. Всего лишь три эпизода. Первый эпизод, который мы прочитали, второй эпизод, когда Нафан пришел и сказал: «Нет, Давид, вот ты захотел строить храм, но Бог сказал, не ты построишь, а твой сын». И третий эпизод, это уже, по-моему, при воцарении Соломона, да, то есть, когда Давид передавал ему свою власть. Всего лишь три эпизода. Почему всего лишь три? Да потому что, по большому счету, вот в присутствии Давида Нафану, грубо говоря, делать было нечего. То есть Давид был настолько самодостаточен в этом смысле, да, настолько у него вот это было тесное отношение с Богом, настолько ясно он слышал голос Божий, что, собственно, особенно в помощи чей-то и не нуждался даже. Итак, Давид был одним из величайших царей, одним из величайших пророков, и, наверное, самое главное наследие Давида – он оставил потомство, из которого произойдет Мессия. Что еще можно желать? Вот этот великий грешник получает вот такое благословение. И только по одной причине он знал, что делать со своими грехами. Иными словами, он просто знал, как нужно каяться. Он делал это правильно. Он делал то, что обязан уметь делать каждый из нас. Потому что ведь мы не лучше. Мы, может быть, грешим другими грехами, но по большому счету мы все те же грешники. И умение поступать со своим грехом остается для нас одним из основных умений. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Милосердный Боже, благодарим Тебя за милость Твою. Благодарим за этот потрясающий пример. Господи, прости нас за то, что мы такие грешники. Прости нас за то, что любые наши грехи, особенно скрытые, удручают Тебя, Господи. Прости нас за то, что мы не желаем видеть свои грехи. Но благослови и помоги все-таки видеть их, признаваться в них, раскаиваться и освобождаться. Благослови и помоги, чтобы этот опыт Давида, он был нашим опытом, чтобы мы действительно избавлялись от своих грехов, чтобы мы были угодны Тебе так же, как он был угоден, и чтобы мы оставили после себя тоже наследие, славное, Господи, говорящее о том, что мы Твои дети. Все это мы предаем в Твои руки. Тебе за все слава и хвала во веки. Аминь.